Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Кто арестует Путина? Что последует за выдачей ордера Международного уголовного суда на арест действующего президента России? Упасть на дно с Wildberries. Почему протестуют сотрудники крупнейшего российского интернет-магазина? Разгром офиса, обыски и допросы. В чем следователи подозревают сотрудников общества «Мемориал».
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В России возбуждено более 500 дел о преступлениях против военной службы после того, как с началом мобилизации ужесточили статьи о неисполнении приказа, самовольном оставлении части, дезертирстве и других. Об этом говорится в исследовании издания «Медиазона». Приговоры вынесены почти в половине случаев. Самое распространенное обвинение – самовольное оставление части. По нему возбуждено уже 471 дело. Самые суровые приговоры на сегодняшний день – по 7 лет лишения свободы. Наказание зависит от времени, на которое военный покинул часть. За отсутствие в части более месяца могут отправить в колонию на срок до 10 лет. По данным «Медиазоны», условные сроки получила лишь треть обвиняемых. И это, как пишет издание, позволяет снова отправить их на фронт. В исследовании также подчеркивается, что над военнослужащими проходят показательные суды, чтобы запугать остальных. От общества же наоборот, такие дела скрывают, пишет издание. Суд в Москве арестовал на 14 суток местного жителя Юрия Самойлова по статье о распространении экстремистских материалов. Его задержали в метро после жалобы другого пассажира, который увидел в телефоне Юрия картинки, дискредитирующие российскую армию, и вызвал полицию. Как стало известно из опубликованного решения суда, Самойлова арестовали из-за изображения шеврона украинского полка «Азов» на заставке телефона, который он, по словам свидетеля, демонстрировал в течение одной минуты. Москвич пояснил, что заставку он поставил с целью протеста против специальной военной операции. Летом прошлого года российский суд признал украинский полк «Азов» террористической организацией. В Санкт-Петербурге задержали пикетчика Льва Соколова, который вышел на Дворцовую площадь с плакатом, на котором был нарисован кот Леопольд и написано «Давайте жить дружно». Полиция расспрашивала его об отношении к войне, задавала вопросы о том, где он работает и служил ли. После этого Соколова отпустили с протоколом о нарушении ковидных ограничений. На 1 800 000 рублей суд в Анадыре оштрафовал местного жителя Романа Новикова по делу о реабилитации нацизма в интернете. Дело возбудили в ноябре 2022 года. Поводом стал пост 8-летней давности в социальной сети ВКонтакте, в котором была фотография Адольфа Гитлера. Новиков вину признал. В Бурятии сына арестованной оппозиционерки Натальи Филоновой Владимира Лалыкина не отпустили из детского дома на суд к матери. Об этом сообщает правозащитница Надежда Низовкина. Она опубликовала в Ютьюбе аудиозапись, на которой, как она утверждает, записан разговор Владимира с директором детдома. Наталья Филонова с ноября прошлого года находится в следственном изоляторе по обвинению в применении насилия в отношении полицейских. В декабре ее 15-летнего приемного сына забрали органы опеки. Подробнее о деле Натальи Филоновой мы рассказывали в одном из выпусков подкаста «Человек имеет право». Суд в Тверской области приговорил к 7 и 6,5 годам колонии соответственно супругов Людмилу Разумову и Александра Мартынова. Их признали виновными в распространении так называемых «фейков» о российской армии и в вандализме. Дело против супругов возбудили в марте прошлого года. Поводом стали посты в «Одноклассниках» с оценкой действий российских военных, а также граффити на зданиях в виде слияния двух человек – Путина и Гитлера – и антивоенные надписи. Общество «Мемориал» признало Разумову и Мартынова политзаключенными. Суд в Ангарске приговорил к 4 годам лишения свободы Андрея Верещака, бывшего начальника колонии номер 15, в которой в 2020 году заключенные устроили бунт. По версии обвинения, в 2017 году Верещак потратил 700 тысяч бюджетных средств на проверку санитарного состояния лесного участка, не принадлежащего колонии. В отношении бывшего начальника исправительного учреждения возбуждено еще одно уголовное дело – о взятке. Приговор по нему пока не вынесли.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Удаление флагов всех 48 европейских государств с флагштоков на площади Европы в Москве. Уголовное дело против судей и прокуроров Международного уголовного суда в Гааге. И даже угрозы ракетным ударом по этому суду так отреагировали в России на решение Международного уголовного суда выписать ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Обоих подозревают в совершении военных преступлений, насильственных депортаций и перемещении населения, в частности детей с оккупированных территорий Украины. Подробнее о международной и российской реакции расскажет Анастасия Тищенко.
Президент Судана Омар аль-Башир, инициатор геноцида трех этнических меньшинств. Лидер Ливии Муаммар Каддафи, виновник массового убийства граждан силами безопасности страны. Президент России Владимир Путин, подозреваемый в похищении украинских детей. Путин стал шестым главой государства, обвиняемым Международным уголовным судом или специальными трибуналами, подсчитал правозащитник Павел Чиков. В Гааге выдали ордер на арест Путина. Теперь как минимум 123 государства, подписавших Римский статут, обязаны задержать российского президента при пересечении границы. И, судя по их риторике, сделают это.
Никто не стоит выше закона. Это очень важный принцип международного права.
Прокомментировал решение Международного суда канцлер Германии Олаф Шольц. Его поддержал представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Если президент Путин поедет в одну из более чем 130 стран, подписавших этот международный договор, он должен быть немедленно арестован. Очень важно это учитывать, потому что мы можем договариваться о чем угодно, но решение Гаагского суда остается в силе.
Россия юрисдикцию Международного уголовного суда не признает. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ордер на арест – это заказ Запада, а Вашингтон сам себе присвоил право судить людей без каких-либо юридических оснований. Кстати, США, как и Россия, юрисдикцию Международного уголовного суда не признают. Гораздо более резким в высказываниях оказался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому заданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся.
Московские власти без объяснения причин сняли все флаги стран Европы с площади Европы в российской столице. А Следственный комитет возбудил дело против прокурора и судей Международного уголовного суда. По мнению российского ведомства, преследование Путина носит заведомо незаконный характер. Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, также указанная в ордере на арест, сказала, что таким образом международное сообщество оценило ее работу, а представитель России в ООН Василий Небензи заявил, что вывозя детей из территории Украины, российские власти хотели уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия, и что власти готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными. Российское министерство обороны в июне 2022 года сообщало об эвакуации из Украины около 300 тысяч детей, многие из которых остались без опеки родителей. Украинские власти смогли установить 16 тысяч случаев похищения детей. Из них вернуть на родину удалось единице. Сам Владимир Путин выписку ордера на арест никак не комментировал. А через несколько дней после решения Гаагского суда к нему с визитом приехал глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Он призвал уважать иммунитет глав государств и провел несколько встреч с российским президентом, по итогам подписав договоры о сотрудничестве.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией научный сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот за эту чуть меньше, чем неделя, которая прошла с того момента, как Владимиру Путину выписали ордер на арест, были самые разные реакции, вплоть до возбуждения в России уголовных дел против судей и прокуроров Международного уголовного суда. С вашей точки зрения, насколько это адекватная реакция на свершившийся факт?
Реакция, на мой взгляд, неадекватная, прежде всего, с правовой точки зрения, поскольку есть противоречие между риторикой властей относительно того, что суд для них не существует, и одновременно возбуждением дела по статье о незаконном привлечении к уголовной ответственности. То есть, на мой взгляд, здесь противоречия, конечно, есть. Плюс конвенция, которая, так сказать, используют для обоснования второго обвинения, это нападение на лица приготовление к нападению на лица организации, пользующейся международной защитой, тоже не содержит никаких положений, которые в данном случае применимы. То есть в данном, ну, с правовой точки зрения это абсурд, но мы к абсурду привыкли, поэтому, собственно говоря, вряд ли, я думаю, что этот сюжет следует как-то серьезно обсуждать, но ну, неадекватно многому чего видим.
Ну да, реакция показательная достаточно.
Со стороны разных государств, но это, в принципе, в духе, ну, например, тех мер, которые Соединенные Штаты принимали в свое время, когда они при администрации Трампа налагали санкции персональные, в том числе на прокурора суда, на предыдущего прокурора суда, Фату Бенсуда, были введены санкции, там, замораживание счетов и так далее. Но в данном случае, в данный момент сотрудничество особого с Российской Федерацией у суда не получается этого сотрудничества. Прокурор и судьи не ездят в Российскую Федерацию, поэтому я думаю, что практическое значение вот этих вот именно дел уголовных минимально.
Российских. А давайте теперь поговорим про, собственно, сам этот ордер, который предписывает арестовать Владимира Путина и Львову Белову как подозреваемых в военных преступлениях. Значит ли это, что вот прямо уже в самые короткие сроки Путина схватят и привезут в Гаагу, где потом будет идти расследование, его будут судить? Что должно произойти для того, чтобы этот арест состоялся фактически?
Ну, во-первых, там два человека, да, давайте не будем забывать, что даже сейчас тот ордер, который нам известен, его существование, там два разных человека.
Да, и Мария Львова.
Я думаю, что это не просто так я сказал, я думаю, что как в любом случае любого другого ордера на арест, розыска лица, который разыскивается для его привлечения к уголовной ответственности, для суда, должны сложиться обстоятельства. Юридически у властей государств, которые обладают, ну, которые имеют обязательство сотрудничать с судом, это государства-участники статута Международного уголовного суда, Украина, которая в данном случае тоже несет эту обязанность. Есть обязанность юридическая этот ордер исполнить, то есть арестовать этих лиц и передать их суду. Плюс к тому возможно обращение суда к государствам, не участникам статута. Это тоже возможно, но в данном случае они будут принимать решения на основании, скажем так, применимых норм международного права, собственного законодательства, которое тоже во многих государствах есть, которое связано с военными преступлениями, другими международными преступлениями. Поэтому должны сложиться обстоятельства, пока, на мой взгляд, этих обстоятельств не сложилось. Поэтому разговор о том, когда это произойдет, я думаю, что вряд ли имеет на данный момент какой-то смысл. Юридическая ситуация такова, что да, если, так сказать, возникнет ситуация, она должна не только возникнуть, что человек должен находиться физически там, подозреваемый, но и власти, главное, должны проявить такую волю. Здесь очень много вопросов, и не факт, что такая ситуация вообще возникнет. Люди могут просто до вот, собственно, того момента, который мы, наверное, все имеем в виду, сидеть, не выезжать никуда, и, собственно говоря, очень сложно понять, каким образом они могут оказаться в Гааге, если они будут находиться, например, в Москве все это время. Не знаю, 5-10 лет, сколько это продлится, мы не знаем.
Да, известно, что юрисдикцию Международного уголовного суда не признает Россия и Соединенные Штаты Америки, Израиль, Казахстан, Китай. А сколько стран сейчас присоединились к этому статуту, и какие из этих, в какие страны сейчас нехорошо бы ездить Путину и Львовой Беловой, чтобы не попасться под арест?
123 государства. И это самые разные государства, если говорить о соседях России, бывших, например, странах Советского Союза, то понятно, кроме государств Балтии, это Молдова, это Республика Таджикистан, Грузия, тоже государство-участник Римского статута, ну и многие государства. Но если посмотреть на карту, это все государства, практически все государства Европы, за исключением вот России, Беларуси и Украины, кстати. А Украина по другому как бы основанию обладает, ну, обязана сотрудничать с судом. Это практически все государства Южной Америки и Центральной Америки даже. Плюс это большое число африканских стран, не все, но большинство. И это ряд других крупных, серьезных стран. Но крупные государства, как было уже сказано, я бы еще добавил вот в этот список Индию, вот из таких крупных держав, которые находятся вне как бы Римского статута, вне Международного уголовного суда. Поэтому это проблема суда, да, не все государства участвуют в его работе, и не все готовы с ним сотрудничать.
Значит ли это, с вашей точки зрения, что Путин окончательно превратится в то, как его, ну, иронически определяют, бункерного деда, и не будет вообще никуда выезжать из России, потому что, например, по дороге в какую-нибудь страну, которая не присоединилась к этому статуту, в Казахстан, например, его самолет могут посадить над какой-нибудь страной-участницей статута?
Да, сейчас очень многие такими фантазиями, так сказать, занимаются, да, и рассчитывают, там, развиваются самые разные государства, например, Центральная Африканская Республика, хорошо известная многим россиянам. Я полагаю, что это все-таки разговор, который основан на не совсем понимании того, как вот эти визиты, как вот эти поездки организовываются и насколько, каким образом, собственно говоря, они планируются. Да, это внесет, я думаю, что реально это действительно внесет некоторые изменения, да, некоторое влияние, воздействие будет на вот график передвижения этих лиц. Но я бы не стал бы на этом концентрироваться. Я не вижу особой активности на самом деле, если говорить там про Владимира Путина, что он прямо как-то ездит очень интенсивно по миру. И это тоже имеет причины, связанные, как мне кажется, вот с нынешней обстановкой. Я думаю, что это будет учитываться, и, в общем, избегать посещения этих государств не так сложно. Я не верю также, что государства будут как-то стараться создать эту ситуацию. Да? То есть, скорее, они не будут хотеть того, чтобы к ним приезжал Владимир Путин. Потому что это, помимо прочего, будет означать вот эту проблему. Да? То есть они обязаны ордер исполнить. Очень много людей в мире, которые будут их к этому призывать, которые будут протестовать, например, если этого не произойдет. И кому это нужно? Вот какому государству нужно создавать такую вот ситуацию, когда, собственно говоря, им угрожают при этом, да, разными ракетами, там, бомбами и так далее. То есть я думаю, что все-таки это маловероятный сценарий. Но мы не знаем. История полна самых разных случаев, когда люди, которые считали себя абсолютно неуязвимыми, тем не менее оказывались на скамье подсудимых международного или национального суда. Таких случаев было очень-очень много в истории. Но были, к сожалению, случаи безнаказанности, когда люди, ну, собственно, заканчивали свою жизнь, не понеся при этом уголовную ответственность.
Каков срок давности у ордера Международного уголовного суда?
Срока давности у ордера нет, и, что более важно, нет срока давности у преступлений, которые вменяются вот этим лицам, в которых они подозреваются. Прокурор Международного уголовного суда отдельно отметил, что этот ордер, он не имеет срока. Он может быть отменен по тем или иным причинам, и мы знаем, ордера отменяются по причине смерти, например, подозреваемого лица, или по причине того, что меняется обстановка, и прокурор считает, что, например, этот ордер можно заменить чем-то другим, повесткой, например, о явке в суд, когда не требуется арест подозреваемого. То есть это возможно, но в целом какого-то срока не имеет. Вот известно, ордер на арест до сих пор действует. Ордер на арест Кони, например, такой деятель в Уганде, одиозный, глава армии сопротивления Господа, в которой вменяются огромное количество преступлений против гражданского населения. До сих пор действует ордер в отношении Омара аль-Башира, который был на момент издания этого ордера действующим президентом Судана. И Башир сейчас находится в тюрьме, но не в гаагской тюрьме. Да? То есть вот это тоже пример, что ордеры не обязательно отменяются. Они могут ждать своего часа и довольно долго.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот те предложения Европарламента, которые звучали в январе и которые требовали создать еще какой-то отдельный специальный трибунал, чтобы судить президента России и, я так понимаю, Беларуси за агрессию военную, потому что Международный уголовный суд этими делами не занимается, это не вступает в какой-то конфликт?
Ну, смотрите, Международный уголовный суд занимается этими делами, но в данном случае именно применительно к украинской ситуации это невозможно. Да, потенциально может возникнуть такая коллизия, то есть, условно говоря, что если трибунал будет создан, а переговоры эти продолжаются, и да, сейчас это несколько на второй план ушло, но как и многое другое. Да, мы многие вещи не обсуждали с вами эту неделю, а вот обсуждаем вот эту повестку. Этот процесс идет, мы пока не знаем, когда он закончится. То есть пока мы, я бы сказал, что мы занимаемся дележкой шкуры неубитого медведя, когда медведь еще рядом с нами и
вполне себе жив.
Угрожает. Да, и вполне жив. Значит, ситуация следующая. Это разные преступления. Могут быть разные, да, и могут быть разные суды в связи с этим. Какого-то решения там, этой проблемы, кто будет иметь приоритет, сказать сложно, потому что в данном случае надо понимать, каким образом эти преступления соответствуют. Но в целом можно сказать так, что Международный уголовный суд, он, по идее, должен уступать. Первую скрипку должны играть другие суды. То есть Международный уголовный суд, он по своей природе, он отличается не только от национальных, но и даже от международных судов тем, что он дополняет лишь те системы, которые существуют. То есть, условно говоря, если кто-то еще это делает на законном основании, понятно, и должным образом, то Международный уголовный суд должен уступить, даже если речь идет о таких обвиняемых. Но какое будет там решение, мы посмотрим. Главное сейчас, еще раз повторяю, чтобы вот медведь, который бегает, да, он как-то был нейтрализован, так или иначе. А вот эта шкура, это потом вопрос, я думаю, что всем достанется, вот, если такую аналогию приводить.
Да, спасибо большое. Глеб Богуш, научный сотрудник Копенгагенского университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Глеб. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Развивается конфликт между руководством Wildberries, одного из крупнейших в России интернет-магазинов, и его работниками, которые недовольны новой системой штрафов. С недавних пор Wildberries распорядились вычитать деньги из зарплаты сотрудников пунктов выдачи, если клиент вернул бракованный товар. У одних в счет штрафов списали 100% зарплаты, а у других сумма штрафа доходит до 500 000 на рублей. Все потому, что часто компания за возвращенный товар удерживала полную его стоимость. При этом, как говорят сотрудники, доказать свою непричастность к порче товара невозможно. После забастовки в середине марта, когда по всей стране не открылись десятки пунктов выдачи, руководство Wildberries отменило примерно 10 тысяч штрафов. Но конфликт на этом не исчерпан, рассказывает Анастасия Тищенко.
Товар бракован или подменен. Виноват сотрудник пункта выдачи заказов, российский маркетплейс. Wildberries в начале марта ввел систему штрафов, удерживая из заработка сотрудников от 20 до 100% стоимости товара при его возврате на склад, рассказывает сотрудница Анастасия.
Сейчас в компании действуют два вида удержаний. Первый – это забракованный товар. Если сотрудник отправляет такую вещь, допустим, грязная вещь после примерки, разлитый товар, изначально уже пришедший разбитый товар, то за такой товар сотрудник платит 25%. Данное удержание спорить невозможно. И второй вид удержаний – это за подмены, то есть товар, который пришел изначально другой. Это может быть другого цвета футболка, это могут быть бокалы другого цвета, но товар целый и чистый. Ты, отправляя данный товар на склад, получаешь удержание в виде 100% стоимости вещи.
Wildberries объясняет, такая мера призвана защищать продавцов товаров. После начала войны в России вырос параллельный импорт, а на рынке появилось больше подделок.
К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары, например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен.
По мнению сотрудников пунктов выдачи, новые меры недоработаны. Товар проходит через руки поставщика, перевозчика, работника склада, покупателя. Подмена или брак могут возникнуть на любом этапе. Но новая система штрафов не подразумевает тщательного разбора ситуации. Чтобы добиться изменений, сотрудники пришли в центральный офис Wildberries в Москве.
Продавец передает товары на хранение на склад. Соответственно, дальше склад несет ответственность за эти вещи. Если он принимает некачественные товары, соответственно, виноват уже склад, потому что он уже следующая рука идет в этой цепочке. Вот. Но, а мы тут при чем совершенно непонятно, потому что нам приходят товары, которые мы даже не имеем права вскрыть, проверить как-то. Мы не отдел качества. Мы просто обычные чистилищи.
Середина марта в нескольких городах России, как минимум в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Барнауле, в знак протеста против новой системы штрафов не открылись десятки пунктов выдачи. Впрочем, с такими методами протеста были согласны не все. Конфликты возникали даже между коллегами.
Давай ключи, Ром, ну клиенты идут.
И чё?
Давай, открывай дверь.
Не выхватывай, это мое имущество. Что ты меня из рук выхватываешь?
Какое имущество?
Ключи мои.
Твоё только говно в жопе, блин. Роб, это не твои ключи, это ключи ПВЗ.
Причем вы не трогайте меня.
Открывай давай дверь.
Всего у компании, согласно информации сайта, больше 28 тысяч пунктов выдачи. Сначала Wildberries заявила, что приостановила сотрудничество с партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога. И даже начала вывозить товары из нескольких пунктов. Однако позже часть из них вновь открылись, а Wildberries пошла на уступки, отменив 10 тысяч назначенных штрафов. Но это, по словам сотрудников, капля в море.
Они были возвращены точечно людям, то есть, допустим, у вас 20 тысяч висит долго, и вам из этих 20 тысяч вернули там 2 или 5 тысяч рублей. И это было абсолютно точечно. Ни о какой массовости здесь речи не идет.
Анастасия, как и другие сотрудники, с которыми мы разговаривали, просит не называть ее фамилии и не показывать фотографии, чтобы не было дополнительного давления со стороны руководства. Некоторых из тех, кто жалуется, увольняют. Восстанавливать свои рабочие права приходится в том числе через суд. При этом Роструд 22 марта заявил, что проводить проверки компании пока не планируют, поскольку считают, что нынешний конфликт – это спор хозяйствующих субъектов, пунктов выдачи заказов с центральным руководством Wildberries.
Это программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. О том, что происходит с сотрудниками Wildberries и сколько человек вовлечены в этот конфликт, расспросим представителя телеграм-канала Wildberries «Правда сотрудников» Дмитрия Козлова. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сколько человек сейчас, ну, по вашим оценкам, вовлечены вот в этот конфликт между сотрудниками и руководством компании Wildberries? Сколько людей недовольны и пытаются что-то изменить?
Смотрите, во-первых, тут есть две истории. Первая история, собственно говоря, о том, что есть две разных инициативы. Первая – это инициатива, соответственно, владельцев ПВЗ, ИП. И вторая – это инициатива работников. По поводу численности ИП сложно что-либо сказать. По поводу численности работников – это порядка… Значит, там есть большой чат на 16 тысяч человек. Я оцениваю, что примерно половина из этих людей действительно работники ПВЗ. Угу. Остальные, соответственно, это сочувствующие и следящие за ситуацией.
Скажите, пожалуйста, а в каких отношениях эти работники состоят непосредственно с Wildberries? Ну, то есть у них договоры гражданско-правовые, трудовые. Как вообще устроена вот эта вот схема, в которой люди, работая, получают зарплаты, от кого они их получают? То есть кому основные претензии сейчас их направлены?
Смотрите, работники, которые работают на ИП, на франшизных пунктах выдачи, они, соответственно, получают заработную плату от ИП, а штрафы Wildberries накладывает на ИП. Как они, соответственно, перераспределяются на работников, это решение, соответственно ИП. Также есть, соответственно, работники, которые имеют непосредственно либо трудовые отношения, либо гражданско-правовые по договору ГПХ с Wildberries, на них штрафы накладываются прямо и непосредственно, потому что они работают в пунктах Wildberries, угу, непосредственно принадлежащих.
А как это вообще возможно? Как они оправдывают, чем Wildberries оправдывает эти штрафы? Ведь, насколько я понимаю, в Трудовом кодексе Российской Федерации вообще не предусмотрено такое дисциплинарное взыскание, как штраф. И если сейчас люди, которые состоят в трудовых отношениях с Wildberries, пойдут, ну, не знаю, в ту же трудовую инспекцию и нажалуются на то, что их оштрафовали, то всю компанию оштрафуют. Чем вообще регулируются вот эти вот истории со штрафами? Как они это оправдывают?
Мы не получаем никаких комментариев от руководства Wildberries по поводу взаимодействия с сотрудниками Wildberries. И даже, собственно, на встрече, вот сегодня просто происходило, до этого была встреча, сегодня в Госдуме работники, соответственно, и представители работников на эти встречи допущены не были. Как я говорю, комментариев, соответственно, Wildberries не дает, и чем они руководствуются, нам поэтому говорить сложно. Но можно сказать, что да, если сотрудники будут, соответственно, массово обращаться в государственные органы, например, я рекомендую все-таки обращаться в суд, то, да, скорее всего, действительно, работников ждет успех, и это будет оспорено. Также важно отметить, что, по сути, по моему мнению, Wildberries гримирует трудовые отношения гражданско-правовыми, потому что, собственно говоря, работники и по трудовому договору, и по ГПХ работают с одними и теми же условиями, с одним и тем же руководством. Зарплата, соответственно, начисляется, и механизмы ее вывода, соответственно, одни и те же. Есть графики. То есть все признаки трудовых отношений я вижу тут присутствуют.
А правда ли, что очень многих участников вот той забастовки, которая, по-моему, на прошлой неделе как-то все взорвалось, об этом стали говорить в телеграм-каналах, что их уволили?
Нет, я не подтверждаю эту информацию. Лично к нам, в правду сотрудников, обратилось всего 3 человека, причем одна девушка, как бы, ну, она работала по ГПХ, то есть ей заблокировали аккаунт, чтобы вы понимали. Это так и происходит. То есть там какой-то по ГПХ, какой-то процедуры увольнения нет, просто блокируют человеку аккаунт в программе, да, через который они работают, и все, и прощаются. Документов и чего-то еще подтверждающего прекращение, собственно, этих отношений тоже здесь. Мы их пока не видели. Вот. И, соответственно, да, к нам всего 3 человека обратилось, и я отмечаю, что давление, которое оказывает Wildberries и руководство Wildberries на работников, оно все-таки больше психологическое. И да, еще, извините, отмечу, что штрафы до сих пор продолжаются, они не прекращались, и они до сих пор накладываются.
Да, а вот поясните, пожалуйста, про эти штрафы. Почему вдруг, ну, вот как вот действительно буквально взрыв произошел такой социальный среди работников? Они как-то долго-долго копились, и потом вдруг выставили эти суммы? Или просто всех поставили перед фактом, и у кого-то там, не знаю, появились полумиллионные штрафы, у кого-то 100-тысячные, 200-тысячные? Как это произошло? И за что все-таки штрафуют?
970 тысяч рекорд, который я видел на самом деле. И, соответственно, эти штрафы накладываются якобы за подмену товара на ПВЗ, но...
Пункт выдачи заказов. Вот просто
пункт выдачи заказов, да, все верно. Пункт выдачи заказов. Соответственно, руководство Wildberries на конференции, проводимой с сотрудниками, заявила о том, что 98% вот этих подмен происходит, значит, по вине сотрудников ПВЗ.
Подождите, что значит подмены? То есть в руководстве Wildberries считают, что сотрудники вот этих пунктов выдачи заказов, они покупают какие-то подделки где-то на стороне, хороший товар забирают себе, а клиентам отдают какой-то вот некачественный. Или как? Вот какая логика при
да,
этом?
Да, вы верно описали этот механизм, да, все так и есть. Я не буду отрицать, возможно, такие случаи действительно есть. И даже есть свидетельство, что действительно такие случаи есть. Но важно отметить, такая подмена может произойти абсолютно в любом месте, соответственно, цепочки поставок, цепочки доставки до ПВЗ. И даже, соответственно, невостребованный товар при обратной логистике тоже этому подвержен. Особенно в силу того, что мы видим, как эти возвраты на складе Wildberries хранятся абсолютно хаотично.
Угу. Вот. А правда ли, что вот эти штрафы в том числе списывают тогда, когда люди просто по каким-то причинам возвращают товар? Он качественный, с ним все в порядке, но вот почему-то они решили отказаться от заказа. И в этих случаях тогда сотрудников тоже штрафуют?
Да, в этих случаях сотрудников тоже штрафуют. Фактически механизмы, которые позволяли бы эти штрафы оспорить, не работают.
Когда все это началось?
Это началось массово, конкретно вот этот тип штрафа массово начался в марте это, насколько мне известно, по-моему, с 9 марта. Вот прям массово и повально начались вот эти вот списания на большие суммы у сотрудников. Там еще менялись, соответственно, условия вывода зарплаты, и в один момент руководство заявило, что при наличии, соответственно, долга зарплату нельзя будет вывести вообще. То есть раньше это накладывало какие-то ограничения просто на вывод зарплаты, наличие вот этого долга. А теперь, соответственно, ограничение стало абсолютным. Вот. Но перед, соответственно, тем, как вот этот админ-чат Мегабонд, по-моему, он называется, Сергей объявил о забастовке, руководство Wildberries пошло все-таки на послабление, и вот этот стопроцентный отсутствие вывода при стопроцентном, соответственно, вот там штрафе отменили.
Скажите, пожалуйста, действительно ли сотрудник никак не может доказать свою непричастность вот к этой порче товара и, в общем, как-то защититься перед руководством, чтобы его не штрафовали на такие крупные суммы?
Эти механизмы фактически не работают. Сам механизм отмены, соответственно, в электронном виде происходит, но есть случаи, когда эти штрафы накладывались даже при наличии, соответственно, всех доказательств невиновности сотрудника. Опять же, сотрудник ВВЗ, он не контролирует всю цепочку поставок, надо это тоже понимать, и не может отвечать за всю цепочку поставок, а штрафы накладываются именно на него. Угу. Вот. И, соответственно, я, знаете, еще отмечу такой важный момент. Наладить подобную систему контроля и служебных расследований по каждому подобному инциденту практически невозможно. Вообще, в принципе. То есть, как бизнес-процесс, это очень дорогой бизнес-процесс. Потому что расследование инцидента занимает кратно больше времени, чем сам инцидент. Условно говоря, одному сотруднику, который выдает посылки, нужно еще 10 расследователей представить, и тогда, может быть, что-то получится. Но мы понимаем, что так бизнес работать не может.
Ну да, понятно. Скажите, так а в какой точке находитесь вы сейчас? Сотрудники Wildberries, руководство, удается ли до чего-то договориться? На какой стадии конфликт?
Конфликт в тихой стадии сейчас, соответственно, забастовки нет. Сотрудники сформировали требования. Сейчас идет организация профсоюза. Ну, профсоюз уже создан, идет, соответственно, построение структуры профсоюза.
Чего вы требуете?
Вы знаете, требований много, очень. И это не единственная далеко проблема сотрудников Wildberries. Есть и другие проблемы, не менее вопиющие. Вот. Поэтому не смогу, к сожалению, все перечислить. Это долго достаточно времени.
Ну, ключевые.
Ключевая, соответственно, это отмена всех ранее наложенных штрафов и, соответственно, создание какого-то механизма, который справедливо, соответственно, накладывает штрафы, создание механизма оспаривания этих штрафов, нормального рабочего. Вот. Это, соответственно, требование номер один. По поводу действий, соответственно, это организация профсоюз, сейчас также идут юридические действия, в частности, ряд сотрудников обратилась в прокуратуру. Мы видим интерес со стороны прокуратуры, это хороший знак, действительно. Но диалога, соответственно, со стороны руководства Wildberries и представителей Wildberries нет от слова вообще.
Понятно. То есть они пока не ставят вас в известность о своих намерениях и планах и реакциях на...
Да, они не ставят известность. И вот встреча, например, которая сегодня проходила в Думе, вот там присутствовала инициативная группа от представителей индивидуальных предпринимателей. И они обещали, соответственно, что будет онлайн-трансляция, но вот это обещание не было выполнено уже во второй, кстати, раз. Мы не знаем, о чем они там договариваются, только, соответственно, по тем заявлениям, которые они делают уже после.
Да, спасибо большое. Дмитрий Козлов, представитель телеграм-канала Wildberries, правда, сотрудников, был на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрите смотрите программу «Человек имеет право». Обыски по 10 адресам в Москве и 2 уголовных дела против лауреатов Нобелевской премии мира, сотрудников Международного историко-просветительского благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». 28 октября суд в Москве ликвидировал «Мемориал» за нарушение закона об иностранных агентах. А теперь его сотрудников подозревают в реабилитации нацизма и дискредитации российской армии, рассказывает Иван Воронин.
Они сломали мне гардероб, причем шведский гардероб Икея, который больше нельзя купить в России. Но вот они его двигали, отодвигали что-то над шкафом, и он реально теперь раздолбан весь.
Обыски в офисах и дома у сотрудников мемориала проводили 12 бригад правоохранительных органов. У координатора культурных программ мемориала Александры Поливановой по 2 адресам, в том числе в квартире мамы, где Поливанова прописана. Полицейские забрали все документы, связанные с мемориалом, вплоть до визиток. «А вы знаете, что СССР – экстремистская запрещенная организация?» – заявил Поливановой сотрудник полиции, обнаруживший ее старый загранпаспорт 99-го года и, видимо, имевший в виду движение «Граждане СССР».
Было 12 бригад, примерно так по 10 человек в каждой, то есть 120 человек. Вот не поленились, какое количество людей в этот день вот были заняты черти чем на борьбой с мемориалом. Сколько это стоило денег, еще плюс следовательница, и все это длилось в общей сложности, больше, чем рабочий день, потому что обыск на Малом Каретном начался в 11, а закончился в 2 часа ночи. Допрос, следственные действия закончились в 2 часа ночи.
После обысков 8 сотрудников мемориала повезли на допросы. По словам Александры Поливановой, следователей интересовало, чем именно занималась организация. Другие сотрудники мемориала отмечали корректность и даже неловкость действий полицейских при обыске.
Почему-то вначале позвонивший в дверь в человек, постучавший, СВДОК не работает, а она сказала, что она старшая по дому и есть какие-то вопросы там, почему-то важные. Я предложила все вопросы оставить внизу у дежурного. Ну и дальше уже. Все очень вежливо, все очень воспитанно. Они очень постеснялись наших с мужем сидим.
Уголовное дело о реабилитации нацизма против неустановленных сотрудников мемориала возбудили 3 марта. В базе данных среди более 3 миллионов жертв репрессий следователи нашли 3 людей, сотрудничавших с нацистами в годы Второй мировой. По версии следствия, это сделано специально для одобрения преступлений. В мемориале не исключают ошибки при работе с таким массивом данных, но подчеркивают, 2 коллаборационистов попали в книгу памяти Республики Татарстан под редакцией местных властей, республиканских ФСБ, МВД и прокуратуры и Верховного суда Татарстана. 3-й сперва попал под этнические переселения, а потом сотрудничал с нацистами. Впрочем, точных данных об этом у мемориала нет, а запрос по одному из возможных коллаборационистов в ФСБ проигнорировали.
Какие-то фамилии попали потому, что репрессия была в 1937 году, а война началась еще только в 1941. И, соответственно, то, что человек сделал там, не знаю, что-то, может быть, плохое, что бы то ни было там в 43-м году и в 44-м, не имеет никакого отношения к тому, что с ним сделало государство в 37-м году. Поэтому совершенно нормально, что он есть и должен быть в базе.
Глава правления Международного мемориала Ян Рачинский освободился после допроса в Следственном комитете около полуночи. Он считает уголовное дело нелепым, безосновательным и оскорбительным.
Из-за тех, кого сегодня вызывали на допрос, у большинства люди, родственники воевали или погибли в войну, или погибли в блокаду, как у меня тоже есть все. Это просто смешно. Ну и по содержанию тоже это те же самые 19 фамилий, по поводу которых уже были исчерпывающие разъяснения, плюс какие-то появились 3 новых. Мы проверим, как обычно, если есть основания для внесения исправлений или удаления каких-то записей, это будет сделано.
По делу о реабилитации нацизма сотрудники мемориала проходят в статусе свидетелей. Против сопредседателя Центра защиты прав человека «Мемориал» Олега Орлова возбудили еще одно, персональное, о повторной дискредитации российской армии. О нем он узнал уже на допросе. Ранее правозащитника 2 привлекали к административной ответственности за антивоенные пикеты. В основе обвинения – статья Орлова для французского издания «Медиапарт» с заголовком «Им хотелось фашизма, они его получили». Сейчас правозащитник под подпиской о невыезде. Обыск прошел и в офисе мемориала, откуда вывезли компьютеры, документы и некоторые книги памяти. Адвоката мемориала, приехавшего для участия в обыске, внутрь так и не пустили.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной правозащитник, многолетний мемориалец Александр Черкасов. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Да, я вас представила как правозащитник и многолетний мемориалец, потому что, несмотря на то, что ликвидировано общество, тем не менее вы все не разбрелись, вы продолжаете работать, и вы по-прежнему в мемориале, правильно я понимаю?
Разумеется. Это как в свое время в фильме, который все смотрели, «Пираты Карибского моря», капитан Гектор Барбосса говорит девушке, возившей в него ночью: «Ну что, убить вы меня убили. А дальше? Дальше что вы намерены делать?» Да, действительно, больше года назад мемориал и правозащитный центр, и международный мемориал были ликвидированы судом. Но, во-первых, есть и иные сущности, есть люди, есть работа, и есть, как мы видим, продолжающаяся работа разнообразных органов, которая стала явной вчера.
Да. И вот на этих людей сейчас эти разнообразные органы буквально объявили охоту. Обыски, какие-то допросы в ночи, выемка документов каких-то из помещения, которое много-много лет арендовал мемориал. Расскажите, что происходит?
Вот сейчас, в данный момент, мои коллеги встретились, как это называется, Путин и погром. Разбираются с тем, что оставили правоохранители, явившиеся в мемориальский дом, дом, принадлежащий мемориалу, на Малом Каретном переулке. Туда они вчера явились в черной форме, в черных масках, с гидравлическими кусачками и с кувалдой, которая у нас, видимо, теперь государственный символ. И внутри действительно случился погром. То есть оттуда вывозили вчера долго, грузили и вывозили какие-то бумаги, как выясняется, и книги, и какие-то материалы из архива. По какому признаку? Зачем? Это человеческому разумению не поддается. Но также еще и раскручили какие-то сейфы, очевидно, под видеозапись, как при прошлом обыске год назад. У нас же это дежавю. То есть в прошлом году пилили под запись сейф, снимали, что вот, страшные тайны, как продают родину. И нашли в этом сейфе Марианна, нашли издававшиеся Кранидом Любарским в 80-е годы списки политзаключенных в СССР. Наверное, это искали. Что теперь искали во взломанных сейфах, Бог знает. Во всяком случае, я не могу предположить. Но при этом употребили конфеты, которые Ян Рачинский накануне привез, чтобы коллег угостить. Он приехал из Центральной Азии. Видимо, этого и дожидались, чтобы начать обыски. Выпили то, что у нас там было в бутылках. В общем, погуляли по буфету. Это выглядит отвратительно. Это отнюдь не мотивирует. Но мы уже не в первый раз с этим сталкиваемся.
А что с людьми? Вот что с людьми, есть ли все-таки вот теперь уже не подозреваемые, а обвиняемые в совершении каких-то уголовных преступлений? Я так понимаю, если ничего не путаю, что большинство сотрудников, которых вызывали во вторник на допрос, они остаются в статусе свидетелей.
Вы совершенно правильно ставите вопрос. Дело о реабилитации нацизма, я не могу говорить это без кавычек, оно очень странное. Странное не только, если мы будем его обсуждать. Да, нам предъявляют якобы 3 человека на больше чем 3 миллиона записей в базе, которые внесены туда якобы ошибочно. Ну, при таком качестве работы нужно награждать, а не наезжать. Конкретику этого оставим, там все сомнительно. Но это дело, в котором непонятно, кто же все это совершил. Обыски, все эти обыски проводились действительно по делу о реабилитации нацизма. То есть с глубокой ночи где-то это началось, где-то приходили силовики дежурная старшая по дому звонит, вы заливаете. Ну, она сама заливала, потому что она не старшая по дому, а какая-то дама из силовиков, которая после этого участвовала в обыске. В каком-то доме все было очень тщательно. Перерывали муку в банках, крупу, белье в шкафах и залезли под ванну. Хозяйка пустила слезу. 40 лет назад там под ванной искали и нашли архипелаг ГУЛАГ. Все возвращается. В итоге в большинстве случаев людей везли потом в СССР и затем в Следственный комитет. И там допрашивали. И во всех случаях, кроме одного, было все стереотипно. Вот свидетель. Остались двое. Олег Орлов и Ян Рощинский. Ну, неужели их назначат крайними? Но нет, тоже один свидетель и другой свидетель. При этом, я не знаю, может быть, солидарность СМИ, наших коллег, общества повлияла на то, чтобы вся эта бредятина к вечеру обошлась без обвиняемых, отправленных в Кутузку. Угу. Почему здесь нету никаких виновных? Ну, это уже вопрос к тем, кто это дело шьет белыми нитками. Но есть конкретное дело Олега Орлова по совершенно другой статье.
А повторной дискредитации вооруженных сил, так называемой.
Да. Олег Орлов повторно дискредитировал вооруженные силы. И на этом мы остановимся особо. Олег Орлов, он в прошлом году из России не уехал, и он начал выходить раз за разом на площадь с протестами против войны. И, среди прочего, один из этих выходов был с плакатом. 1945 СССР – страна, победившая фашизм. 2022 – Россия – страна, победившего фашизм. И после этого, разумеется, задержали. Потом судили. После этого его задержали. И судили по административному делу о дискредитации армии. И он, Олег Петрович, в суде произнес весьма связанную, аргументированную речь, почему он вышел с этим лозунгом. По сути, взяв словарное определение фашизма из Большой российской энциклопедии, он взял и по полочкам описал нашу ситуацию.
И вот за потом... эту речь его, простите, пожалуйста, вот за эту речь
нет,
его...
Нет, за речь.
А, потом, за его потом... пост в Фейсбуке на эту тему, если я не...
Потом Олег на основе этой своей речи в суде написал статью. Хорошая статья, интересная, всем рекомендую. И эта статья была издана в одном из французских изданий. Французский, разумеется. А русский текст Олег разместил в Фейсбуке. И в Фейсбуке за этот пост его, собственно, и уловили.
Да.
Это оказалась повторная дискредитация армии.
Александр, у нас совсем немного времени остается. Скажите, пожалуйста, а вот в какой стадии сейчас активность правоохранительных органов по отношению к сотрудникам мемориала? Продолжаются ли какие-то еще допросы и обыски? Или вот они как набежали во вторник, пока все и затихло?
Ну, как бы Искандер писал в книге «Кролики и удавы», удав совершил отглот и пополз обрабатывать. Они изъяли что-то по домам у людей. Что важнее, они что-то изъяли в офисах наших взломанных. Мы не знаем, что. Там не было адвокатов, там не было наших представителей. И теперь из этого, видимо, шьют что-то по своей мерке. Ночью к полуночи допросы были закончены. Мои коллеги отказались давать подписку о неразглашении дела. И, собственно, теперь мы имеем два уголовных дела, по которым большинство в статусе свидетелей. Но этот статус может быть сменен. У нас такая...
В любой момент, да.
И есть дело Олега Орлова, где он под подпиской о невыезде находится. Ну и теперь работа экспертов, адвокатов, всего остального. Как заметил Олег, выйдя из Следственного комитета, ну теперь мою статью будут читать.
Да.
Фактизм никто не отменяет.
Да, спасибо большое. Александр Черкасов, правозащитник, член общества «Мемориал», был на связи с программой «Человек имеет право». Александр, спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».